генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В сельском поселении Пионерский Рыбновского района возводится новый храм в честь святых братьев Бессеребренников Косьмы и Дамиана. Не так давно, в конце мая, состоялось освящение места под строительство, а уже сейчас можно видеть практически готовый сруб. Церковь небольших размеров, деревянная, уютная и располагается на самом видном месте населенного пункта. Крышу храма уже венчает купол, на который 3 числа был установлен крест. Перед его возведением он был торжественно освящен по особому богослужебному чину, возглавил который митрополит Рязанский и Михайловский Павел. На знаменательном для села мероприятии присутствовали священнослужители, глава администрации поселка Пионерский и его жители. Церковь в честь святых Косьмы и Дамиана в административном центре сельского поселения Пионерский станет первый действующий населенный пункт, возник в советские годы, поэтому храмов на этом месте никогда не было. Сегодня поселение играет важную роль в Рыбновском районе, так как основная работа его жителей связана с сельским хозяйством. Многие обращаются к Богу в молитвах за помощью в этом нелегком труде, но для того, чтобы прийти в храм, людям приходилось добираться до других поселений или вовсе быть без духовного окормления. Здесь немало пенсионеров, кто уже по физическим возможностям не может покинуть родной населенный пункт. К их радости этот вопрос был решен благодаря неравнодушным людям, любителям истории родного края и благотворителям, которые, узнав о намерении возвести на этом месте храм, с радостью поддержали это благое начинание.
Для нашей веси, для наших мест очень значимое событие. Сейчас начинается уже страдоуборочная. И здесь на развилке дорог будут проезжать комбайнеры, люди рабочие, сельчане. И видя крест наверху храма, вольно-невольно и рука поднимется для того, чтобы перекрестить себя, перекрестить свой лоб и помолиться Богу и попросить помощи. Храмы Божии – это, конечно, дом Божий. Дом мой, дом молитвы наречется, говорил Господь. Здесь собираются люди для того, чтобы возносить свои молитвы за здравие своих родных, валящих, тружеников и за упокой тех, кто уже ушел в вечность от нас. Это очень важно.
Ценители истории Малой Родины увлеклись поисками сведений о поселениях, ранее располагавшихся в этих местах. По архивным данным, рядом находилось село Серкино, а недалеко от него ранее возвышалась Космодамиановская церковь, которая упоминается в окладных книгах 17 века. За историю своего существования она была разобрана, вновь перестроена, а революционное лихолетие и вовсе ее не пощадило. После 1917 года храм закрыли, а впоследствии разрушили. В еще одном селе, расположенном недалеко от сельского поселения Пионерский, также располагалась церковь в честь святых братьев Косьмы и Дамиана. Видимо, в этих местах чудотворцев чтили особенно и в первую очередь как великих помощников и молитвенников. Бескорыстное служение людям и сострадание святых братьев к боли ближнего для многих являлось примером христианской любви. Так как Православная Церковь знает несколько пар святых братьев Косьмы и Дамиана, то в наши дни ведутся дополнительные архивные искания по выяснению, в честь каких именно чудотворцев храмы в поселениях были ранее освящены. Но уже известно точно, что строящаяся новая церковь станет преемницей разрушенных храмов. Проект был утвержден правящим архиереем, и сейчас идет подготовка уже к отделочным работам.
Освящается крестное сие знамение благодатью Пресвятаго Духа, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Поучаствовать в богослужении в честь освящения креста и посмотреть на последующее его поднятие на храм пришли многие верующие. Освящение этого главного символа христианства для верующих является особо знаковым событием. У христиан все запечатлевается и освящается изображением и знамением креста. Он устанавливается не только для благолепия и украшения, но в покров и твердое ограждение крестной силой от всякого зла. Владыка Павел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором он говорил о значении и силе молитвы, обращенной к Богу. Прося у Господа помощи в делах, никогда не нужно требовать. Следует верить и уповать на то, что на все будет Его воля. Главное просить, чтобы Бог помогал духовно преображаться. Тогда будет построен не только храм на этом месте, но и в душах каждого, кто будет сюда приходить.
Сегодня просили, молились, чтобы Господь укрепил и дал доброе здравие благотворителям, строителям и украсителям этого храма. И мы будем надеяться, что Господь исполнит наше прошение, что Господь исполнит нашу просьбу, чтобы мы дожили до того момента, когда будем освящать этот храм. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, здоровья нашим благотворителям, строителям, благоукрасителям, и чтобы Господь помогал всем нам на нашем жизненном пути.
Строительство храма – это серьезный и важный шаг на пути к возрождению всей православной церкви, к возрождению духовности в нашем обществе. Поэтому будущая церковь станет духовно-просветительским центром не только для верующих и прихожан, но и для всех людей, проживающих рядом. Церковь будет не просто местом молитвы и совершения обрядов крещения, венчания, отпевания. Она станет духовным центром для облагораживания душ людей. Отрадно, что еще один источник живой воды в скором времени забьет на нашей Рязанской земле. И многие получат от него телесное и душевное исцеление. 6 августа православные христиане чтили память святых братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба. Один из самых старинных и красивейших храмов нашего города освящен в честь этих святых. Именно в нем, в день памяти страстотерпцев, была совершена праздничная божественная литургия, которую возглавил правящий митрополит. Почтить память Бориса и Глеба в эту церковь пришли многие верующие рязани. Эти благоверные князья являются первыми святыми, которых канонизировала русская церковь. Их подвиг открывает одну из удивительных граней христианства. Борис и Глеб не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком, кротко приняли мученическую смерть и простили своих убийц. Начало XI века. Совсем недавно крещенный, а по сути все еще языческий русский народ постепенно усваивал учение Христа и был готов к переменам в сознании, быту и даже поступках. Однако одной теории для этого явно не хватало, ибо сказано, что вера без дел мертва. Для перелома, который должен был произойти, требовались герои, готовые на практике исполнить заповеди библейских притч, и такие герои вскоре появились. История жизни и мученической смерти Бориса и Глеба описана в знаменитых памятниках древнерусской литературы. Князья Борис и Глеб в крещении Роман и Давид – это первые святые, канонизированные русской церковью. До них на нашей земле тоже были святые, но все они были прославлены позже. Борис и Глеб были младшими сыновьями киевского великого князя Владимира Святославовича, равноапостольного князя Владимира. После его смерти в 1015 году на русской земле началась жестокая междоусобная борьба за земли и великокняжеский престол. Бориса и Глеба убил их старший брат Святополк, прозванный в народе Окаянным. Закончил свои дни он в изгнании, ненавидимый всеми. Междуусобные войны постепенно прекратились. Подвиг смирения, послушания и кротости сделал Бориса и Глеба поистине народными святыми. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их в храме во имя святого Василия Великого в Выжгороде, рядом с мощами святого князя Бориса. Святые останки братьев прославились многочисленными чудотворениями.
Их подвиг был воспринят людьми как мученический, как страдальческий. И Господь, как мы слышали, как поется в песнопениях, прославляет святых своих угодников. И вот уже в ближайшее время люди начали замечать, что от их останков, от их святых телес начали происходить чудесные события. Пение ангельское слышалось, исцеления начали совершаться. И люди поняли, что подвиг этих святых князей и их жизнь, и их вера были угодны Богу.
Эти святые прославились многими чудесами, их почитали как заступников русской земли. Среди самых ярких памятников древнерусской литературы, посвященных описанию убийства братьев, это сказание о Борисе и Глебе. Как считают историки, написан он, скорее всего, Иаковом Чернорисцем. Сказание создано в середине XI века во время правления Ярослава Мудрого. Позднее в книгу добавилось сказание о чудесах. На сегодняшний день существует более 170 его списков. Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев. Страстотерпец – это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение Божьих заповедей и чаще всего от рук единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца – то, что мученик не держит зла на убийц и не сопротивляется. Точная дата канонизации Бориса и Глеба неизвестна. У историков на этот счет есть разные мнения. Одни полагают, что братьев причислили к лику святых уже в 1020 году, когда перенесли мощи Глеба в Вышгород и положили рядом с мощами Бориса в храме во имя святого Василия Великого. Другие думают, что почитание началось после того, как в 1021 году в Вышгороде возвели первую деревянную церковь во имя святых Бориса и Глеба. Но большинство исследователей считают, что благоверные князья были канонизированы, когда их мощи перенесли в новую каменную церковь. Произошло это в 1072 году по инициативе сыновей Ярослава Мудрого, а также киевского митрополита Георгия.
Они действительно пребывают в Царстве Небесном, они действительно предстоят пред престолом Божиим, и они действительно по сей день оказывают защиту нашему благочестивому христианскому воинству и нашему благочестивому православному верующему народу. Святые благоверные князья Борис и Глеб являют для каждого из нас пример для подражания. Против врага надо встать на защиту, защитить свое отечество, веру, церковь и народ. Но когда вопрос встает о семейных ценностях, то здесь должна царить любовь, мир и согласие. И в этом случае они отказались от царства, они отказались от своих княжеских постов для того, чтобы умиротворить сердце и сознание старшего брата.
Бориса и Глеба всегда считали заступниками Руси и покровителями русских князей, и почитание было очень распространено в народе. Святые князья не стали воздавать злом за зло, и, как это бывает в подобных случаях, справедливость восторжествовала. Их подвиг заключается в поистине христианском смирении и исследовании Христовым заповедям. Их поступок во многом изменил ход русской истории, в которой кровная смерть отныне перестала являться благородным обычаем, но наоборот, злом, противоречащим христианской морали и тяжелейшим грехом. Они решили принести свои жизни в жертву любви главной христианской добродетели. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Так сказано в Писании. Князья Борис и Глеб действительно предпочли умереть от руки своего брата, лишь бы самим не стать братоубийцами. После жертвенного подвига Бориса и Глеба уже никто из русских князей не мог успокоить свою совесть тем, что в борьбе за власть все средства хороши. Святые князья явили образец послушания, без которого жизнь христианина немыслима.
В этом году в Рязанской области начал осуществляться проект «Колыбель», который был представлен Центром охраны материнства и детства Рязанской епархии на конкурс «Православная инициатива», проходящий под эгидой Русской Православной Церкви. Проект был одобрен учредителями и получил финансирование на осуществление. Его основная задача – организовать в муниципальных образованиях нашего региона центры поддержки Главного института жизни семьи. Подобный проект подразумевает взаимодействие различных структур церкви, государства и общества в вопросах защиты традиционных семейных ценностей и их возрождения. На этой неделе в городе Михайлов состоялось заседание ответственных за осуществление этого проекта в Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах.
Современная демографическая ситуация в России угрожающая, в первую очередь, для коренного населения. Эта проблема имеет духовно-нравственный характер, и об этом не устает напоминать Русская Православная Церковь. Главной ее причиной является нравственное неблагополучие в обществе, которое, в свою очередь, является результатом забвения народом Божьих заповедей. Семейные отношения ныне в основном держатся на непрочной основе симпатии, а не на духовной основе любви. А ведь Церковь напоминает всем слова Спасителя, главный его завет всем ученикам – да любите друг друга. Демографическая проблема не имела бы такой остроты, если бы у мальчиков и девочек с детства воспитывались качества отцов и матерей. Ведь опыт детства люди проецируют на всю свою жизнь в зрелом возрасте.
Семейная ценность для русского человека на Руси – это было… крепкая, дружная, с традициями, из поколения в поколение, передающимся опытом. И прежде всего многодетная семья, вот, устои которой были основаны, стояли на вере, на крепкой вере. Само собой различные представители нашего общества, они задумываются над этим и ищут пути выхода из создавшейся ситуации. Мы видим их в том, чтобы создать мотивацию для молодых людей, чтобы они создавали крепкие семьи один раз и на всю жизнь, и эти семьи были многодетными. Другого пути для того, чтобы России выжить в современном мире, просто нет. Иначе через 25-30 лет мы можем прийти к тому, что с карты мира исчезнет название «Россия».
Рязанская область вышла на одно из первых мест в мире по совершенным абортам и на первое место по абортам среди девушек в возрасте 14-18 лет. На каждые 4 зарегистрированных брака приходится 3 развода. Как следствие, население региона вымирает. Причин у происходящего много, но главной из них является отсутствие ориентированности молодежи на создание крепкой многодетной семьи. Одной из форм выхода из создавшейся ситуации, по мнению создателей проекта «Колыбель», является широкая пропаганда семейных ценностей и привлечение как можно большего числа молодежи к этой деятельности. Последнее является одним из главных приоритетов проекта. Для достижения поставленной цели в Рязани и был создан координационный центр поддержки семьи и защиты материнства «Колыбель» на базе Центра охраны материнства и детства. Для передачи своего опыта, а также опыта других региональных организаций семейной направленности в города и районные центры Рязанской области, на данный момент было создано 7 центров поддержки семьи в муниципальных образованиях, Михайлов в их числе.
С городом Михайловым у нас давние дружественные связи нашего Рязанского центра охраны материнства и детства. Мы знаем здесь не одну многодетную семью, очень активных и добропорядочных, и желающих приносить пользу другим людей. На приходах, прежде всего, конечно, на приходах Михайловского района. Поэтому здесь есть кому доверить, есть на кого положиться. И здесь есть люди, которые сами ищут развиваться, какие-то идеи, инициативы, какие-то опыт работы другой перенять себе, развить его дальше. В Михайловна работает очень интересно.
Посредством деятельности центров поддержки семьи, церковных приходов городов и районов в Рязанской епархии осуществляется оказание всесторонней помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе матерям-одиночкам и женщинам в состоянии кризисной беременности. В работе привлекаются опытные медицинские и социальные работники на местах, общественные деятели, а также священнослужители. Осуществляется оказание психологической, юридической и социальной помощи, методическая и консультационная помощь приходам в вопросах семейного воспитания и социальной деятельности. Проводятся акции, выставки в защиту семейных ценностей и жизни нерожденных младенцев. Организуется работа телефона доверия в районах области и проведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов. Особое внимание акцентировано на сотрудничестве между религиозными, государственными и общественными организациями, а также на развитии добровольческого движения. Деятельность центров поддержки семьи призвана привести к сплочению молодежи, жителей региона вокруг идеи возрождения семейных ценностей жителей Рязанской области, укреплению института семьи, сокращению количества абортов, оздоровлению духовно-нравственного климата и помощи малоимущим.
Деятельность Центра охраны материнства и детства была изначально направлена на сохранение жизни нерожденных детей. В свое время в Рязани, в больничных учреждениях, в основном в женских консультациях, были открыты кабинеты психологической помощи, где опытные специалисты работали с женщинами, которые решились по разным жизненным обстоятельствам на прерывание беременности. После бесед со специалистами центра многие женщины меняли свое решение. Кроме доабортного консультирования шла и просветительская работа. Сотрудники центра проводили лекции в учебных заведениях среди молодежи, на которых говорилось о значении семьи, об ответственности быть родителями и о важности жизни человека на земле. Не раз организация проводила акции в защиту прав нерожденных детей. Горожанам они более известны под названиями «За жизнь», «Стоп абортом», «Зеленая ленточка» и «Мы выбираем жизнь». По традиции, сложившейся в последние годы около берега реки Ака, недалеко от деревни Шумыш в День защиты детей зажигали тысячи свечей, из которых составляли одно очень важное и священное слово «жизнь» в память о невинно убиенных младенцах. Но кроме всего этого, центр работает и по социальному направлению, организовывая поддержку женщинам, которые все же изменили свое решение и сохранили жизнь своему будущему ребенку.
В России проблема абортов уже давно приобрела катастрофический размах. По данным статистики, их доля в нашей стране практически равна доле рождаемости населения. Сегодня церковь обращается к молодым мужчинам и женщинам с призывом принять на себя ответственность за рождение детей. Несомненно, это станет залогом успеха национальной жизни и государственного развития. Возрождение традиционных семейных ценностей, организация помощи семьям в кризисной ситуации – это путь к возрождению церкви, государства и народа.
К нам обращаются женщины, которые хотели бы сделать аборт по своим причинам. Но есть женщины, которые в ходе беседы, либо по своим личным желаниям, отказываются идти на аборт и сохраняют эту беременность. Такие женщины потом к нам могут обратиться за помощью. То есть мы можем предоставить коляску, кроватку, все, что необходимо для ребеночка. Такие случаи бывают достаточно часто. Мы стараемся таких женщин вести, как и оказывать психологический патронаж, так и оказывать материальную помощь, посильную для нас.
Мы считаем, что деятельность сотрудников, социальных работников, забота их играет немаловажную роль. И у нас не было ни одного случая, когда нам бы предъявляли претензии мамы о том, что мы уговорили оставить этого ребенка, но наоборот, такое счастье, такую радость, которую могли люди не испытать.
Оказание социальной помощи продуктами, вещами, игрушками, средствами для домашнего обихода, бытовой техникой – одна из приоритетных задач работы центра. С момента учреждения организации необходим был социальный пункт, вещевой склад. Для этого было выделено небольшое помещение, куда неравнодушные к чужому горю люди приносили все необходимое для маленьких детей, оказывали поддержку и благотворители.
Узнавая об этой работе, к нам приходят люди, предлагая свою помощь. Услуги. Много женщин трудятся в этом как волонтеры, можно сказать, как добровольцы в деятельности нашего центра кабинета социальной помощи. И это очень важно для тех, кто в свое время сам совершил ошибку и, поступив неразумно, прервал развитие, внутриутробное развитие своего дитя, которое не было, к сожалению, рождено.
Серьезный шаг – это рождение ребенка. И чтобы родить ребенка, нужно к нему подойти осознанно. И когда женщина меняет свое решение, она делает над собой очень сильные усилия, потому что изначально она его не хотела. И для того, чтобы передумать, она меняет всю свою жизнь, меняет состояние души своей. Она перевоплощается, можно так сказать.
Со временем появилась необходимость подготавливать комплекты новорожденным – коляску, кроватку и предметы детской гигиены. Как предполагалось изначально, возраст по оказанию помощи достигал лишь 3 лет, но со временем появилась необходимость его увеличить.
Выйдя на связь, контакт с руководством Рязанского дворца молодежи, мы здесь получили поддержку, понимание, нам было выделено помещение, в котором сейчас находится, у нас работает 3 социальных работника, 2 дня в неделю сюда приходят, можно сказать, уже к радости, что потоком идут к нам люди.
Сейчас мы находимся возле кабинета нашего, где можно прийти и получить некоторую материальную помощь. Она выражается в вещах, продуктах питания, концтоварах. Мы предоставляем коляску, кроватку для женщин, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Для этого необходимо к нам либо позвонить по телефону 99-25-73, либо дойти до Дворца молодежи на третий этаж, 81 кабинет. Мы работаем четверг-суббота с 11 до часу. При себе необходимо иметь стандартный набор документов. Это паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и дополнительные документы по требованию.
За 8 лет работы центра многое изменилось. На учете состоят 170 семей, где воспитываются при его поддержке 400 детей. Сегодня здесь осуществляется работа со специалистами, педагогами, психологами и логопедами. Причем занятия идут 2 раза в неделю. Центр организует для детей новогодние праздники, осуществляется адресная помощь. Спасенных жизней за 8 лет не сосчитать, но центр дружит с детьми, которые уже идут в школу, к новому учебному году обеспечивая всеми необходимыми канцелярскими товарами и учебниками. Кроме этого, за помощью обращаются социальные учреждения, детские дома. Со временем центр будет совершенствовать свою работу и организовывать подобные пункты социальной помощи на приходах в районах области.
Святой великомученик и целитель Пантелеймон считается покровителем врачей и воинов. 9 августа православные христиане чтили его память. В одной из красивейших церквей Рязанской земли, Никола-Ямской, день его памяти отмечается с особой торжественностью, так как именно в ней находится почитаемый образ великомученика Пантелеймона с частицей его святых мощей. Православные христиане верят, что молитвы страждущих, обращенные к нему, исцеляют от духовных и физических недугов.
Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно еще с 12 столетия, как врачевателя болезней тела и души. На протяжении веков христиане верили в его скорую чудесную помощь. Многочисленные случаи исцелений, которые совершаются святым в наши дни, делают его близким к верующим людям. Врачи считают его своим покровителем. Имя святого великомученика призывается при совершении таинств соборования, при освящении воды, в молитве за больных. Великомученик также почитается в православной церкви как покровитель православных воинов и русского флота.
Вот есть врач хороший и есть плохой. Да? К хорошему врачу все ходят, а к плохому от случая к случаю. Точно так же и здесь. Исцелитель Пантелеймон, он при жизни своей исцелял людей. И когда уже встал святым, после своей кончины, он всегда всем людям, которые обращаются к нему, помогает.
Грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя – Пантелеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное при крещении – Пантелеймон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. Связь этих двух покровителей святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие духовную брань, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.
Если мы, например, почитаем жития святых, святого, которого сегодня мы с вами память чтим, великомученика, целителя Пантелеймона, то мы поймем немножечко, почему именно ему мы молимся в дни, когда у нас какая-то болезнь или подобная скорбь. Потому что человек, православный христианин, если он благочестивый и добросовестный христианин, он все в своей жизни делает добродетелью, даже свою профессию.
Великомученик и целитель Пантелеймон родился в городе Никомедии в семье знатного язычника. Обучившись в начальной языческой школе, юноша начал познавать врачебное искусство. Когда же он узнал о христианской вере, то решил посвятить всю свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Из зависти другие врачи донесли о нем императору. Пантелеймона просили опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой исповедал себя христианином. После этого император предал целителя жесточайшим мукам.
Целителя Пантелеймона долго мучили, в итоге приговорили к усечению мечом головы его. Но сколько палачи не старались, меч их не слушался, они никак не могли убить великомученика. Но когда великомученик молился, он услышал голос с неба, который призывал его в Царство Небесное. И после этого исцелитель Пантелеймон попросил своих палачей о том, чтобы они совершили над ним казнь, и они его умертвили. И, как мы знаем, глава его, честная его мощь, они пребывают сейчас на Афоне, в русском монастыре, в честь исцелителя Пантелеймона.
С именем Христа святой Пантелеймон лечил хромых, слепых и прокаженных. С именем Христа помогал обездоленным. И с именем Христа принял мученическую смерть в 305 году. Целитель Пантелеймон с тех далеких пор не отвернулся от тех, кому помогал при жизни. Множество историй его исцелений хранят древние летописи. Сколько случаев и собственной практики знают приходские батюшки и священники. В этот праздничный день верующие, болящие люди, прикладываясь к великой святыне, в глубине своего сердца чувствовали силу благодати и исцелений этого великого помощника и потому с большим благоговением чтят его святую память и с крепким упованием ему молятся, вновь и вновь получая утешение в скорбях и болезнях.
На этом мы завершаем наш эфир и благодарим вас за то, что вы были с нами в этот воскресный вечер. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.